Всем привет, это «Красно-белый подкаст».
С вами сегодня у микрофонов
Мишилов Артем
и Евгений Туркулец. И сегодня у нас в гостях комментатор Матч ТВ, человек с армейским бэкграундом Михаил Масаковский.
Здравствуйте, ребят. Спасибо, да, что позвали. Мне очень приятно.
Здорово, что нашел время посетить нашу замечательную студию Face to Face, которой мы хотим выразить отдельную благодарность за проведение данной съемки.
Мы сегодня позвали тебя, потому что хотим поговорить перед дерби Спартака и ЦСКА, собственно, о дерби.
Назовем это разговор перед дерби.
Он, ты знаешь, он всегда приятнее, чем разговор после дерби, потому что после дерби кто-то точно расстроен. Да?
Да.
А здесь все такие немножечко за свои подтапливают.
Типа, да, и вот это...
Борьба взглядов.
Ты предвкушаешь как бы матч и готовишь себя как-то к этому. Давай начнем чуть-чуть своего, как я сказал, армейского бэкграунда. Насколько я знаю, ты родился в районе вот прям...
Я родился на Соколе. Да? Я родился, ты знаешь, я родился прямо рядом с Песчанкой. Я не просто вырос на Соколе, я родился на Соколе. Поселок Художников, может быть, вы знаете, он прямо рядом с Песчаной. И там есть роддом. Он уже закрыт, но он стоит, да, то здание, где я родился, мой брат родился. И вот, в принципе, я прохожу иногда мимо этого здания. Его никак не снесут, хотя роддома там давно нет. Ну вот, не знаю, рукой подать. 5 минут до стадиона пешком.
Первое слово...
Не ЦСКА, нет. Мама или папа, не знаю, история умалчивает.
Ты ходил, я так понимаю, да? То есть это все на твоих
глазах? Тогда я не ходил, когда родился вот в поселке Художников, я еще не ходил. Но на стадион потом, да. Потом через какое-то время, когда ноги начали меня нести, но сначала на стадион «Динамо», ты знаешь, вот я помню свой первый матч, вообще первый футбол, на который я сходил, с нашим соседом, с дядей Мишей, который меня 8 лет взял на матч ЦСКА «Торпедо». Знаете, как сыграли?
А это какой год был?
94-й год. ЦСКА «Торпедо» сыграли со счетом 0-0. Мне показалось, что это был феерический футбол. Позже я узнал, что это был договорняк. Мне косвенно это подтвердили. Тогда же была двухочковая система.
Да, да, да.
И тогда пилили по очку. Тогда даже меняться не надо было. Mm-hmm. То есть ты по очечку распилил, учитывая то, что за победу 2, за ничью 1, это было достаточно выгодно. Потом, когда 3 очка за победу, понятно, что это уже стало гораздо менее выгодно. А тогда, пожалуйста, так делали. И мне... Косвенно участники того матча сказали, да, тебя надули в твой первый же поход на футбол.
И это у тебя, не, ну, то есть, а, ты потом узнал? Я хотел спросить.
Потом, да.
Не отбило ли у тебя желание, типа, эй, вы что, договорняк играете?
Ну, я думаю, что мне 8-летнему вообще тяжело было бы объяснить, что это такое договорняк.
Ну, да.
Вот, но меня, ты понимаешь, меня тогда дважды пытались надуть. Меня пытались надурить, когда я там пытался купить какую-то кукурузу у входа на северную трибуну. Я помню, что меня обсчитали, вот дядя Миша, с которым я был, он посчитал деньги, говорит, да тебя надули. Так мне строго сказал парню, который там был за кассой. И вот меня один раз обманули с деньгами, обманули меня со счетом, да, и с результатом, но все равно на футбол я продолжил ходить.
Итак, ЦСКА. ЦСКА «Торпедо», первая игра. А как дальше развивалось твое красно-синее взросление?
Ну, потихонечку, да, потихоньку через спортшколу ЦСКА, куда я ходил в самые разные секции.
Ты воспитанник?
Ну, можно так сказать, да, можно так сказать. Это гандбольная секция, очень коротко я ходил туда на фехтование, а на футбол попытался, на футбол армейский меня выплюнул, в качестве игрока меня не принял. А так бы мы были в одном возрасте с Игорем Акинфеевым. Ну и поэтому вот так через... Ну, то есть как-то оно впитывалось.
Ну,
да?
Там весь кластер, когда... он вокруг ходынки.
Да, это же все да? Как это?
Ну, старый... Да, то есть, по сути, это ходынка, и дальше, ну, вот старые только что, увы, снесенные бассейн и гимнастический зал. Я не понимаю, как это можно было снести, учитывая то, что, ну, если это не были памятники архитектуры, но они выглядят совершенно точно как памятники архитектуры.
Ну, бассейн вообще потрясающий, на самом деле.
Да, но вот динамовский бассейн не устоял, но это было давно, да, и там сейчас Хаят. И теперь, к сожалению, армейский бассейн снесен, там растут высотки, наверное, будет красивый район, но мне лично больно, да, было видеть, что снесены и бассейн, и гимнастический зал. Там хоккейный дворец, он был такой, достаточно сомнительная архитектура, как по мне, но вот эти два здания, они были очень красивые. И вот через них, там раньше ходил 23-й трамвай, я на нем ездил, такие, да, нафталиновые воспоминания уже практически. Из него выходил мимо вот этого бассейна, гимнастического зала, туда дальше были борцовские секции, там же было фехтование, и до сих пор стоит каким-то чудом уцелевший огромный футбольный легкоатлетический манеж, там две у него секции, то есть в одном крыле у него футбольное поле, да, с ковром, и в другом легкоатлетический манеж. Ну, в общем, вот оно до сих пор стоит. И там была гандбольная секция вот в этом здании.
У тебя остались какие-то медали там? Что-то выиграл?
Ну, что-то было, да. Да, с гандбольной командой мы что-то выигрывали. Форма была желтого цвета.
Почему ужас. Желтого?
Ну, вот такое было суровое детство в 90-е, да?
Слушай, и как хорошо, ты как бы прошел через армейский спорт, какую-то, я так понимаю, там часть, да? А как ты влился вот в ряды болельщиков?
Ну, потом пошли, ну, то есть ты первый раз ходил на футбол, ты уже это почувствовал, да, кто-то там, я не знаю, матом у тебя сверху над ухом кричит, да,
накуривали когда еще сверху.
Между семечками сигареты и там бутылкой, которую можно было принести как-то в грелке там, да, что-то проносили. Тебе 8 лет, ты смотришь, круто, вот она настоящая жизнь. А потом, когда ты начинаешь ходить сам, да, и слушайте, ну это вообще, это же было время совсем другое, это же была романтика. Вы знаете, как у меня появилась первая армейская роза?
Давай, вот это интересно.
Это ну, это сюр абсолютный. У меня был, вот я не знаю даже, откуда он взялся, у меня был шарф, на котором было написано «Honda». То есть это был шарф, вот такая вот роза, как у вас лежит на столе, с логотипом, ну, видимо, какой-то гоночной команды «Honda». Он был красно-синий. И я его носил как армейский шарф. И потом я понял, что я уже взрослый, мне уже там, не знаю, 12 лет.
Пора уже и как-то серьезно, да, уже, да,
как-то уже с автомобильным шарфом западло ходить. Я поехал на Щукинскую, там у метро Щукинская был рынок, на котором была палатка, там, соответственно, продавались какие-то майки, там, не знаю, Металлика, ACDC, Ария, там же висели шарфы, какие-то майки футбольных команд. Я туда приехал, там, скопил какие-то деньги, приехал, выбрал шарф и отдаю, мне его дали, он такой в мешочке. И я думал, надеть сразу или вот довести до дома, там, развернуть, посмотреть. И я вот так вот убрал его за куртку, пошел к метро обратно, стою на остановке, чтобы поехать обратно к дому, и тут ко мне подходит чувак, где я бы считал, он там рядом у нас был колледж МЧС, он был в такой форме этого колледжа МЧС, он говорит, ты что, конь?
Я просто... он увидел, да, что ты покупал шарф?
Он увидел у меня красно-синий шарф на шее. А он, ну, не знаю, он на полторы, на две головы выше. Ну, то есть он старше был года на 4. И он подходит, говорит, ты что, конь? Я понял, к чему идет дело. Я говорю, а что такое? Он говорит, что, шарф ЦСКА? Я говорю, нет, это Honda. И он берет вот так вот, его вырывает, смотрит, видит эту надпись Honda, отпускает, уходит. А у меня вот так под сердцем остается свежекупленный шарф ЦСКА. На всю жизнь воспоминания.
Это самая сильная, наверное, эмоция, которая... Ну, это прям...
До сих пор сердце стучит, да.
А Honda был же игрок потом.
Потом, да. Потом.
Ты был предвестником, можно сказать, да?
Видишь, у меня был его персональный шарф. Может быть, это что-то было привезенное из будущего Марти Макфлейм.
Да, да. И, слушай, и как это все у тебя? Ну, хорошо, ты начал ходить на... Просто 94-й год, это же еще вот это все боление, оно было такое... Ну,
ламповая.
Вот, упадок. Вот, ключевое слово. Просто после Союза был упадок, был отток, насколько я понимаю.
Да, мало ходило.
А потом вот постепенно как раз... У нас как раз были тут в студии люди, кто вот со спартаковскими как бы цветами все это начинал. И вот про 94-й год они флинты были, а вот они про зарождение говорили.
Ну, это похожее движение, да? То есть вот, в принципе, вообще я в какой-то момент понял, что вот мясо и кони – это одни и те же люди. Одни и те же люди, просто вот тут так фишка легла. Кто-то в одном районе, кто-то в другом. То есть там вот, например, я не могу сказать, что динамовцы, спартаковцы и армейцы слеплены из одного теста. Динамовцы – это вот отдельное состояние души. А ЦСКА и Спартак – это почти одно и то же. Вот как по мне, ДНК почти не отличается. Ну, может быть, там на одну, не знаю, циферку или на один... как это, что там в ДНК, крючки, точечки, палочки, вот, очень близко к тому. Поэтому мне кажется, что, в принципе, армейская
движуха
и спартаковская, они развивались очень похоже, да, то есть понятно, что команды существовали в абсолютно разных вселенных, да, да, в 90-е годы, но движ развивался очень похоже. И, ну, понятно, что этот движ, он затягивал, ну, это было круто, молодежь. Это было мощно. 98-й год, помню, дерби. Чума вообще.
4-1.
Как? 4-1. Для нас это был как глоток свежего воздуха.
Мне многие болельщики ЦСКА говорили, что вот тогда я, можно сказать, заново родился.
Я тогда родился как болельщик вот по-настоящему в первый раз. То есть потому что Да, понятно, ты осознанно болеешь уже к тому моменту. Да, понятно, ты следишь, ты переживаешь, но все равно тебе нужен импульс с точки зрения результата.
Да, да. Вот эмоции нужны, вот те самые болельщики.
Чтобы ты по-настоящему втянулся, да, тебе нужен какой-то позитив.
И вот 98-й год тебе остановил?
98-й год, потому что там же, ну, во-первых, вот это дерби, как венец того, что тогда происходило. Ну и вот этот второй круг из 14 поражений.
Олега Васильевича Долматова.
Так точно, так точно. Когда ЦСКА нагонял Спартак, но в итоге не нагнал, да, и объективно это было тяжело сделать.
Там серебро, да, по-моему?
Серебро. Серебро. Да, да, да. И вот этот матч, я помню, что там, понятно, у Спартака были очень серьезные кадровые проблемы, там говорили. Я уже не помню, что происходило в предыдущей игре, но говорили, что посадили на карточке, кто был дисквалифицирован тогда, Титов, по-моему. Ну, вот там, быть, там да, не было такое. Двух ключевых... По-моему, там не было двух из трех вот, из тройки Титов, Цимбаларь, Тихонов. Ну, в общем, серьезные были проблемы у Спартака. Но это была игра не про Спартак. Это была игра про ЦСКА. Да, и она была очень важна для армейских болельщиков. И я помню то Динамо. Я помню вот... Знаете, у меня осталось вот как слепок в памяти. Когда ты идешь, вот ты еще маленький, ну, просто в силу возраста. Ну, 98-й год, мне 12 лет. Ты идешь, и над тобой нависают вот так в ряд вот пасти конские. Да, конная полиция, товарищ, милиция, да, стоит. Моего друга потом такая лошадь в плечо укусила.
Это но... частое явление было, на самом деле. Да. У меня тоже как-то за грудь прямо она цапнула. Больно очень.
Слушай, я, знаешь, вспоминаю первое дерби свое, на котором был. Это Спартак-ЦСКА на кубок 94-го года. Когда все решалось по пенальти.
Это
когда
финал был, да?
Финал Кубка, да, когда Стаучи там брал пенальти. Это у меня вот этот вот крик Стаучи до сих пор в ушах, на самом деле, как только я вспоминаю вот этот вот матч.
Просто предвестником того, что ты рассказываешь, была, ну, то есть ЦСКА не мог выиграть у Спартака в жизни долгого периода. И вот дерби 98-го года, это было прям...
Это была Куликовская битва, на самом деле, потому что, ну вот, да, если мы возьмем историю вообще противостояния, да, и Куликовскую битву, то после нее ведь не освободилась Русь от РД.
Да, да.
Да, после нее еще...
Были периоды достаточно длительные.
Да, да. Два века, да, если примерно, не ошибаюсь. Ну, примерно, я да. Плохо, да, в этих цифрах, но это было очень долго. Но это был такой первый бой. И вот... Мне кажется, для ЦСКА вот то дерби было чем-то подобным. Да, понятно, потом поменялась ситуация, пришли большие деньги, сменился владелец у ЦСКА.
Тогда же владели чеченцы, да?
Шахрудин Дадаханов, да, да, совершенно верно. Ага, и, соответственно, достаточно быстро после этого владельцем ЦСКА стал Евгений Гинер. Понятно, что это было ключевое событие, и понятно, что это событие, которое определило судьбу ЦСКА дальнейшую, а ведь Гинер мог стать владельцем из Спартака. Это тоже интересно.
Я так понимаю, что Олег Романцев его... Ну, то есть они не договорились, насколько я знаю.
Да, и Гинер ведь, насколько я знаю, курировал молодежную сборную России.
Да.
И он выбирал между московскими клубами. Он не был, понятно, болельщиком ЦСКА. То есть история могла круто развернуться для московского «Спартака». Ну, вернее, как круто развернуться? Могла продолжиться история побед, которая была...
Ну, да.
Но мы не знаем, как бы это было, да? То есть мы можем только предполагать, исходя из того, как поменялась история ЦСКА.
Знаешь, Газаев тренером Спартака был?
Нет, не представляю.
А это могло быть.
Это, ну, могло, наверное, да, быть. Итак, победа. Я так понимаю, что в конском, ну, извините, в ЦСКовском во всем вот в этом движе праздник... Ты соучастник этого всего. Просто я тоже на том дерби был. Соучастник всего этого события. И импульс, ты стал прям, ну...
Ну, ты начинаешь ходить, да? То есть...
Ты на выезды еще ездил, да?
Да, да. Ну, позже уже. Позже. 12 лет нет. Хотя там мой друг, например, Паш Логинов, Паш Корец, диджей, он примерно в этом возрасте поехал на выезд в Киев. Там феерическая история про то, как он сказал бабушке, что он ушел за хлебом, сел на поезд и поехал в Киев на выезд. Понятно, советские еще времена, да. Но потом по возвращении на перроне папа с ремнем ждал. А нет, у меня такого не было. Я вот в таком формате только на концерты Алисы гонял, да, когда говорил, что я пошел гулять и сам в горбушку. На выезды позже уже, то есть где-то уже, когда там, не знаю, 17-18 лет было. Вот это да, Питер основное направление, Ярославль.
Там всегда весело, на самом деле, всегда вообще.
Питер,
было.
Да, мы ездили на собаках, на электричках.
Пять штук тьма. Нужно совместить.
Там, ты знаешь, там вот интересный момент был, нужно было сесть до 7:20 или 7:40 на первую электричку.
До Твери. Чтобы,
да, до Твери, чтобы ты успел доехать за один день.
Да.
Потому что если ты не успевал, а понятно, что мы никогда не успевали, ты ночевал либо там в Акуловке, либо в Малой Вишере. Это всегда отдельный вид развлечения.
Итак, смотри, после дерби с ЦСКА ты не сразу подошел к выездам. У тебя как-то это все развивалось?
Ну, да, плавно.
Вспомни, пожалуйста, кроме той победы над Спартаком, какие еще были матчи ключевые для тебя, как, которые сформировали тебя как, вот, как болельщика?
Ну, их много, наверное, было, да. То есть потом просто это все начало переплетаться уже с работой, угу. Да, но таких матчей много было. И здесь, наверное, уже тяжело отделять болельческое от рабочего.
Понятно. Окей, просто год спустя, в 99-м году...
Это был год Спартака.
Да, это был год Спартака, было 4-0, и тогда прям это, ну... Ну, это, знаешь, как вот для меня, как для спартаковца, эти 4-1, это была такая прям пощечина, обида. Я тоже был ребенком, мне тогда было 14 лет. И как-то, ну, типа, знаешь, ты не ожидаешь от ЦСКА вот такого, угу. А тут бац, и тебе попадает, причем хлестко. И я помню, что вот мы ходили на стадион и ждали прям вот этого дерби угу. ответного. Ну, и дождались, надо должное отдать. Мы просто плавно так перешли уже к обсуждению самых запоминающихся игр.
Да, я, ты знаешь, вот у меня из того отрезка мне запомнился матч, я его смотрел по телеку, как сейчас помню, сидел дома на кухне, ну вот что-то в районе 99-го или 2000-го года. Я помню, что комментировал Владимир Никитич Маслаченко, которого я нежно люблю, тоже человек, который прожил большую часть жизни, или большую часть жизни на «Соколе», а мы практически соседи, и я с ним познакомился задолго до того, как пришел на НТВ+. Ну вот я помню тот матч, и я помню, что комментирует Никитич. И преимущество «Спартака» — а ЦСКА держится. Держится, но видно, что просто утюжит, волтузит. И в какой-то момент, я уж не помню, в каком контексте Никитич говорит, ну, конечно, я болею за «Спартак». Ну, как я могу не переживать за «Спартак»? Друзья мои, ну, конечно, я поддерживаю московский «Спартак». И ты сидишь, и твоя команда держится, ее волтузят. И ты понимаешь, что даже комментатор... болеет за соперника. И я помню, это такая была обида. Вот с тех пор я четко понимаю, что ну не может, да. Понятно, что у каждого есть какие-то
симпатии,
свои симпатии, бэкграунд, да, но я понимаю, вот в этот это был для меня важнейший случай, который мне напоминает каждый раз о том, что если ты сел к микрофону, если ты комментируешь премьер-лигу, все, вот на время своей работы все симпатии, все антипатии должны быть засунуты куда подальше.
У тебя всегда получалось это делать? Или проскакивало
ну,
иногда?
Наверное, что-то пролезает. Да? Да? Ну, наверное, я не знаю. Я стараюсь сделать все, чтобы... Ну, как-то, знаешь, есть какой-то внутренний тумблер, он выработан с годами, когда, ну, по крайней мере, мне кажется, что ты убираешь это. То есть тут трудно замерить, да, децибелы крика,
это
когда
забывают
одни и другие. Понимаю. Это как, наверное, это можно сравнить с тем, как вот ты приходишь в родительский дом и выключаешь мат вообще вот просто. Он off, да, как бы, то есть мата нет, когда ты сидишь за столом с родителями. Когда ты вышел из-за стола родителей и пошел куда-то, он там в том или ином виде появляется. Вот здесь тоже, ну, в идеале, если это работает так.
Я знаю, что вспоминаю момент, когда играли в Лужниках, тоже Спартак ЦСКА, и там был такой диктор, Валентинов, по-моему, его фамилия была.
Да, да.
И он, принимающая сторона была Спартак, он там работал, и в какой-то момент он как раз очень радостно сказал, что гол забил Вагнер Лав. Это было прям... После этого он не работал на «Спартаке».
Ты знаешь, мне кажется, ему было тяжело, потому что это же был период, когда домашними командами в Лужниках были и «Спартак», и ЦСКА.
Да-да-да.
И у него уже такая была биполярочка. Он забывал, наверное, да. Хотя очень крутой, заслуженный дядька. Но я думаю, что действительно он мог вот забыть просто, кто хозяин.
Возможно, да. Просто мы так упомянули Евгения Ленорыча. Конечно, его приход был предвестником, можно сказать, десятилетия, наверное, да, побед. Это был удачный ход с точки зрения клубного нового акционера.
Да, хотя, ты знаешь, вот мне, например, было тяжело как-то адаптироваться к этим новым условиям, вот как болельщику. И я знаю, что не я один. Вот
а такой, что поменялось? Да?
Ну, команда поменялась. Просто по щелчку пальцев там же никого не осталось. Остались Симак и Евсиков.
А все там Новосадов, Кулик, вот они же все, по-моему, да?
Ну, пришел Валерий Газаев, да? То есть первым тренером при Евгении Гинере был Павел Садырин.
Да.
Да, но мы знаем эту историю. История грустная. 2001 год. И Павел Садырин сначала уходит от активной работы по состоянию здоровья, а потом умирает. И дальше период Валерия Газаева. И, ну, вообще, газаевский футбол – это штука такая, как бы, вещь в себе, если сказать очень осторожно, да. И я знаю, что были игроки, которые, просто узнав, что Газаев тренер, собирали вещи, говорили: ребята, дальше без меня. Там, например, по-моему, это касалось, например, Андрея Новосадова, у которого всегда было немножко лишнего, а газаевские сборы...
Это да, все, короче.
Это до свидос. Даже для вратарей там сумасшествие.
Это бешеные нагрузки, насколько я понимаю, да?
Да, бежали, блевали. Понятно. Мы делали...
Выворачивало.
Мы делали, да, так, такую небольшую документалочку про газаевский ЦСКА. Вот ребята вспоминали, да, и про вот эти челноки, и про замечательные сборы в Железноводске, где все плывет перед глазами, где уже ты не помнишь, где ты находишься, потому что ты встаешь в 6 утра, идешь пить воду, потом идешь на зарядку, которая плавно перетекает в первую тренировку, потом вторая тренировка, третья — бассейн, да, вот знаменитые истории, когда задержка дыхания, да, легкие дыхалку тренировали, когда нельзя было всплыть, и все уже там из последних сил держатся, ждут, когда первый всплывет. А первый там всегда один и тот же, там, по-моему, Алан Кусов или кто-то еще был. И пока тренеры бегут ногами заталкивать обратно в бассейн, учиться дышать под водой, все остальные так чуть-чуть воздуху глотнуть.
Ну, это, знаешь, как это прям по хоккейно-тарасовски, наверное, да? Это прям такая серьезная школа, выматывающая.
Армия.
Да,
армейка же... такая, да.
Слушай, Алан Кусов, он же осетин ведь, да?
Осетин,
вот,
да.
Там же моря нет просто в Осетии.
Где может он нырнуть? Горная речка, она не глубокая, там не нырнешь.
Сам глубокую не нырнешь, что унесет. А тебе нравилось вообще, вот как... человеку, который смотрит и болеет за ЦСКА, футбол, который поставил Газаев. Уберем результат.
Вот смотри, я, наверное, по сути, свой консерватор. Угу. Да. И мне не очень нравится, когда ты болеешь, вот ты прикипаешь к одним людям, а потом хоп, по щелчку пальцев. Ну, понятно, что это было не в единочасье, но тем не менее, у тебя полностью меняется картинка. И остается два человека, да, там Симак, которого я безумно любил, уважал, да.
Любил?
Ну, и сейчас тепло, у меня осталось чувство благодарности. Вот эта детская благодарность...
Это, как, наверное, как у нас Тихонов, да?
Ну, 100%, конечно. Ведь, ну, я не знаю, где бы ни был Тихонов, что бы он сейчас ни говорил, но у вас остается вот это теплое чувство из детства, да? Это вот эти... это положительные эмоции из детства, это вот эти детские яркие воспоминания. Ну, это на всю жизнь, да? Поэтому там, где бы сейчас ни был Симак, понятно, что у меня из детства... Мостовой, например, у меня... та же эмоция. Я очень любил футбол Мостового в сборной, да, и поэтому там, что бы сейчас Саша ни говорил, где бы он ни был, что бы он ни делал, Мостовой, Карпин тоже, да, это вот эти же эмоции. Просто в случае с Симаком, ну, наверное, это X2.
Ну, понятно.
А футбол, ты спрашиваешь про футбол, в который играл команда Газаева, ну, наверное, это был не самый зрелищный футбол, в который при мне играл московский ЦСКА.
Но он прагматичный. Такой, то есть...
Ну, можно и так сказать, да. Но вот того периода, да, потому что, вы помните, состав такой был, да, Денис Попов на острие, да. Очень простая игра, много вертикальной игры, да, ну, понятно, что это было...
Это прагматично, то есть он играл на результат.
Ну, на результат.
Да, на результат. Есть, ставка, да, была на вот... Счет,
нужно было выиграть чемпионство, да? То есть, помните, вот этот 2002 год, я знаю, что...
Это первое чемпионство.
Не было чемпионства, был золотой матч.
2003.
Да, 2003 год, игра против Ротора, я был на этом матче. Домашний матч, победа со счетом 3-0, первое чемпионство. До этого 2002 год был золотой матч с Локомотивом. И там чемпионство как раз не состоялось. Хотя Газаев по-прежнему настаивает на том, что золотого матча не должно было быть, и чемпионом должен был быть признан ЦСКА. Но это уже...
Газаев и в случае Алани тоже настаивает, что золотого матча не должно было быть.
Ваши потом будут упрекать, что мы очень много говорим про ЦСКА.
Ну, мы гостю, как бы, уважение и...
Спасибо.
По поводу нас вообще... Ну, я могу так сказать. Я уже упомянул вот то дерби, которое было 4-0 спустя год. Это немножко как-то тебя так бац, и, ну, то есть ничего страшного не случилось, провалились, но отыгрались. Но опять мы сейчас скатимся к тому, что потом началась через какое-то время серия вот эта вот знаменитая, да. Если брать дерби, который выиграл «Спартак», ну, понятное дело, это 1 ноября, по-моему, 2008 года, когда забил
Никита,
да, и когда серию прервали. Но вот для меня, как для болельщика, ну, я, наверное, я никогда на футболе не кричал громче, чем в тот момент на центральной трибуне Лужников.
А вспомните просто конъюнктуру, да? Вот как к этому подходили? Ну, блин, не знаю, раскладка шансов 90 на 10. Просто... Все за ЦСКА, все против «Спартака».
И причем, если смотреть саму игру, она складывалась именно по сценарию, ну, просто ЦСКА там должен был забивать очень много. Но это вот то, о чем мы говорили в самом начале. В футболе очень много отведено случаю и удачи. И поэтому, наверное, люди... Вот тогда нам повезло.
Ну, и это дерби. Вот, ты знаешь, не знаю, вот слово «повезло» в чистом виде, оно здесь неприменимо. Это магия дерби. Это, ну, все равно, да, когда ты играешь в дерби, когда ты чувствуешь эту энергетику трибун, когда тебя к этой игре ведут через прессу, через телек, через все что угодно, да, и постоянно тебя накручивают.
И ты накачиваешься.
Да, у тебя все равно и доп. Усилия, и какие-то появляются дополнительные возможности и дополнительные эмоции, которые тебя заставляют быстрее бежать, выше выпрыгивать. Вот это все включается.
Чувство ответственности, в конце концов, за результат.
Ну, 100%, потому что вот они за тобой скандируют, орут, потом ты к ним бежишь праздновать, как Никита побежал, да. И, ну, вот мне кажется, что если бы этого дерби не было, его нужно было бы придумать, потому что оно очень хорошо рассказывает, что такое вообще дерби. Поэтому, там, знаешь, я когда составляю, часто перед дерби просят, там, я не знаю, десятку лучших дерби вспомнить, там, пятерку лучших дерби. Дерби имени Никиты Баженова одно из первых всегда в памяти, потому что вот оно
ты как подходишь как непосредственно как профессионал уже сейчас уже, то есть без болельческих пристрастий, правильно?
Ну, слушай, нет, ну это просто про то, что такое дерби, да, не как профессионал, то есть да это ж круто, я говорю, ну это неинтересно, если ты только в одну сторону видишь, да, все, потому что вот если нету этого противостояния, если нету вот этого, да,
нерва,
то в одну, то в другую сторону, да, если условно «Спартак» слабый или «ЦСКА» слабый, оно не работает.
Ну да.
А когда и «Спартак», и «ЦСКА» сейчас непредсказуемо, это вот тоже будет интересно.
Ну, абсолютно, да.
Вот мы сейчас подходим к дерби. Как, давай так, ты сказал, что в том дерби 2008 года 90 на 10, у тебя есть какая-то раскладка, вот что будет 25 апреля 2024?
Если бы мы сейчас перед туром говорили, я бы сказал, что 70 на 30 в пользу ЦСКА. А вот видите, опять, сейчас чемпионат России такой, что проходит один тур, и полностью меняется понимание действительности. «Спартак» после ростовского чуда, я по-другому это не назову, и «ЦСКА» после московского чуда. «ЦСКА» немножко другим было.
Только там чудо такое, чудо.
Ну да, да. Минус 3 игрока снова у «ЦСКА», да, вот так вот, по щелчку пальцев.
Это серьезно, на самом деле.
У «Спартака» там плюс 10 к уверенности, к психологии. И там, я не знаю, «ЦСКА», «Спартак» хотя бы мог, да, чуть-чуть уравновесив эту ситуацию, потерять Соболева, ну, там, в очевидной ситуации, я думаю, что вы признаете, да, очевидная вторая желтая карточка, Соболев ее не получает. И вот эта раскладка, там, условные 70 на 30, уже очень близка к 50 на 50. А если есть небольшое преимущество, то непонятно, в чью сторону.
Ну, как мы и сказали, чтобы команды были либо обе сильные, либо обе равные.
Ну вот, да, наверное, сейчас никто не скажет, что там будет, как это сложится. Можно строить прогнозы, но любые прогнозы... Ну вот сейчас опять, кто думал, что «Спартак» разгромит Ростов? Кто думал, что ЦСКА проиграет «Ахмату», который до этого скрутился в Балтике там со страшным счетом? Не будем вспоминать
даже. Да. Все так, скажи, пожалуйста, Федотов, вот он тренер, который способен на многое? Я имею в виду с ЦСКА. Как считаешь?
Ну, ты понимаешь, у Федотова не было возможности поработать с той обоймой, которую он хотел. Вот,
возьми... То есть ему не дали, да, по сути дела, игроков, которые...
Ну, не дали, конечно, да. Вот возьмите ситуацию на начало сезона. Конец прошлого сезона, победа в Кубке. Да. И кажется, что если тот состав укрепить там, несколькими точечными вливаниями, ну, например, возвращается Марио, да, угу. Понятно, что, условно, Караскай был оторванным ломтем, да, в тот момент. Но там хорошо. Замена Караскаля. Еще человек в центральную тройку защитников, ну, вот тот же Марио uh-huh. мог быть, да, усилить фланг, взять в идеале центрального нападающего, да, ну, ЦСКА и центральный нападающий, это вообще песня на века. И это борец за чемпионство. Казалось тогда. В итоге получается, что Марио не приезжает, еще его подписывает прямой конкурент, а в итоге получается...
Караскаль Динамо.
Караскаль уходит в «Динамо», но это ожидалось. И ему, ну, допустим, да, замена Караскалю, условно, это Давило, который, тем не менее, очень долго не мог доехать, там не могли найти схему, перевести деньги. Потом, ко всему прочему, выясняется, что Медина переходит...
К прямому конкуренту.
К прямому конкуренту. А Зайнутдинова отпускают в Турцию, а еще в первом матче сезона ломается Дивеев, когда до закрытия трансферного окна еще вагон времени и маленькая тележка.
Ильзат Ахметов?
Ильзат Ахметов из Краснодара перешел.
А, да, точно,
да,
точно.
Да, он уже в Краснодаре был. А, он потом зимой в «Зенит» ушел. То есть кажется, что, ну, во-первых, было слишком много изменений, да, причем, ну, там, если мы возьмем, например, Медину Зайнутдинова, это стандартно, угу. да, то есть помимо того, что это потери игроков по позициям, это еще потери в отдельных элементах. И посмотрите, сколько было приобретений. Да, Давило, ну, условно, разменяли их с Караскалем, угу. Появляется правый защитник Келвин, и появляется Файзулаев, но тогда говорить о том, что это адекватная замена кому-то из игроков стартового состава, было невозможно. Но приезжает
сейчас уже это, по сути дела, игрок, ну, основы.
Да, но тем не менее...
Не знаю, нам практически сразу в комментариях писали, что посмотрите, какого классного молодого взял ЦСКА, да. а Спартак набрал за миллионы непонятно кого.
Слушайте, но это же кот в мешке. И его предлагали многим клубам премьер-лиги до ЦСКА. Ну, по крайней мере, я знаю точно два. И они отказались, потому что, еще раз, это кот в мешке. И то, что случилось в случае с Файзулаевым в ЦСКА, ну, это чудо, да, маленькое. Хотя не забываем, что это по-прежнему 19-летний парень, да, у которого самый интенсивный сезон в карьере. У него, по сути, не было зимнего отпуска, который был у всех остальных, потому что он готовился к Кубку Азии. Сейчас он опять уезжает на молодежный Кубок Азии. То есть, знаете, вот такой насыщенный сезон. Ну, вот мне сразу в голову приходит Федор Черенков, которого, ну, так как многие говорят, да, перегрузили в свое время. И вот здесь тоже 19 лет парню. Как он все это вывезет, и каким он будет, например, в следующем сезоне, и где он будет, это большой вопрос.
Но нельзя, опять же, забывать о том, что селекция ЦСКА, она всегда, ну, хорошо, не всегда, последние там лет 15-20 была, наверное, топовой вообще совершенно. Я всегда удивлялся, как ЦСКА умудряется
берут кого-то неизвестного.
Просто ноунеймов и встраивать их грамотно. Это вот как объяснить?
Слушай, ну ноунейму рознь. Да, условно, когда к тебе приезжает, там, не знаю, Сейду Думбия, его здесь никто не знает. Okay. Это не ноунейм, да. Когда к тебе приезжает там тот же Хонда из Венло, это тоже не ноунейм. Это ноунейм, может быть, для нашей широкой аудитории.
Но ну когда да, приезжает. Ты-то его уже в 12 лет знал.
Ну да. Хонду, да, у нас с ним давняя, видишь, страсть. А, и даже чувак из пожарного колледжа не смог у меня его отобрать.
Да, тебе надо, чтобы он на шарфе расписался еще, тебе было вообще бы четко прям было.
Знать бы, где этот шарф. Где Хонду найдем, где этот шарф. Вот, да. А когда приезжает Абазбек Файзулаев, ну, тут, я не знаю, как с динозавром на Тверской. Либо встречу, либо не встречу.
Да. Ну, хорошо, он заиграл. Причем заиграл так, что прям вау вообще.
Кстати, ты вот сейчас, по-моему, в Телеграме опрос проводил по поводу
да,
того.
Да, я текст сейчас как раз к этому напишу, сейчас к вечеру сформулирую. Но там, знаете, в чем вообще вот самый цимис этой ситуации с отъездом на молодежный Кубок Азии? В том, что была возможная ситуация, при которой он не пропустил бы ни одной игры за ЦСКА. Потому что если бы он уехал после дерби, то он прилетел бы в Катар, не знаю, насколько бы он был полезен, прямо перед четвертьфинальной игрой. И если бы они ее проиграли, он бы сразу вернулся и даже успел бы на игру чемпионата с Балтикой. А так он пропускает игру со Спартаком. Велика вероятность, что они проходят четвертьфинал, он пропустит Балтику. Ну, в общем, короче, потеря. Потеря.
Но его отпускают в итоге... Вот сейчас.
Он улетел. Улетел. Все, он да? уже в духе.
Окей. Итак, вернемся к цифрам. Как ты считаешь, шансы 50-50 все-таки?
Я думаю, да. Ну, то есть, понятно, что когда мы увидим игру, когда мы увидим, как это будет складываться,
ну,
мы поймем, что...
Ну, первые 15 минут уже, мне кажется,
да,
можно какие-то выводы сделать.
Да, мы что-то поймем. Но вот так, знаешь, с дистанции я никому не отдам какой-то вот перевес.
Предпочтение. в продолжении темы Федотова, он не получил нужного количества того, кого он хотел, чтобы что-то построить. Правильно я мысль твою поймал?
Нет, он построил. Он причем достаточно быстро построил. То есть вот продолжение того, что он делает в ЦСКА, это продолжение того футбола, в котором он играл в Сочи.
100%.
Другой вопрос. Достаточно ли этого? Да? Вот интересная ситуация. Смотрите, ЦСКА дома играет с Ахматом. Ахмат, мы видели, как они играли с Балтикой. Деморализованная команда, даже не сбалансированная, это мягко сказано, да? Несбалансированным был Краснодар в матче с Нижним Новгородом, а здесь полная разруха.
Ахмат тоже там один из лидеров по волевым поражениям, как да, и ЦСКА. Кстати.
Ну вот, очень тяжелое наследие, которое досталось Магомеду Адиеву, тяжелая ситуация, и в этой тяжелой ситуации ЦСКА, оставшись, да, понятно, в первом тайме в меньшинстве, ну, кажется, у тебя удаляют центрального защитника. Ты играешь против аутсайдера дома. Ну, вот ситуация, когда ты, наверное, должен отойти от схемы с тремя центральными. Но Федотов снимает центрального полузащитника, снимает Мендеса и выпускает еще одного центрального защитника. То есть ты теряешь в количестве атакующих игроков. И вот обратите внимание, что что бы ни происходило, Федотов всегда играет с одной схемой. И сейчас у ЦСКА катастрофический недобор в обороне. То есть минус Роша, минус Дивеев. Нет Мухина, который мог бы теоретически сыграть в этой тройке, да, его уже наигрывали как центрального защитника. И в этой ситуации Федотов все равно будет играть три центральных защитника. Вот тут можно биться об заклад совершенно точно. Он никогда не отходит. Была уже игра против Ростова осенью, когда была похожая ситуация. И там была чудная тройка центральных защитников. Не было игроков центра обороны. Он все равно играл в три центральных защитника. Вот отсутствие плана «Б», оно лично меня смущает, да?
Я думаю, что... А ты смотрел вчера игру с Ростовом, нет?
Да, смотрел, конечно.
Как ты считаешь, Слишкович, что случилось? Он встряхнул «Спартак»?
Мне кажется, что ребята просто задышали.
Устали они, да?
Мне кажется, уже была усталость.
От Гильермо.
Угу.
Но он перестроил игру. То есть перестроил, «Спартак» ушел от 4-4-2 и...
Ну, я вообще не помню, когда в последний раз «Спартак» играл в три центральных защитника. Вот когда это было? Вы помните?
При ТДСК точно играл.
При ТДСК, понятно, это была основная схема. При «Абаскале» тоже играли, но это было эпизодами, да, это было прям очень редко. Я не готов сейчас вспомнить точно матча, но так, это было 100%. Но понятно, что, опять же, это было эпизодически. Здесь Слишкович переходит на тройку центральных. Я почти не сомневаюсь, что с ЦСКА он тоже будет. Тем более,
Скорее всего,
таким образом будет зеркалить соперника.
Я думаю, что схема будет такая же, как вчера, плюс-минус похожая.
Да, и это, по сути, та же схема, в которой играет ЦСКА, да, то есть здесь будет зеркалка и...
Коса на камень.
Посмотрим, как это будет, Но, опять же, вот роль случая, да, в футболе, случай удаления Роша, да, который пытался успеть сыграть в мяч, и чуть не сломал в итоге ногу бедному Садулаеву.
Да, который... Выглядело это, конечно...
Жестко. При том, что парень только восстановился после тяжелой травмы колена, и тут ему, слава богу, не сломали ногу. Да? Конечно, это определило игру. Ну, понятно, что это было событие, да, за которое цепочка других событий потянулась, в том числе реакция на него тренерского штаба ЦСКА. Хотя, там, если вы видели первый тайм, все равно ЦСКА достаточно хорошо смотрелся и в меньшинстве. Второй тайм уже, понятно, был за Ахматом. Но и посмотрите игру с Ростовом. Да, тоже определенный порядок эпизодов, который повлиял на нее. Ну, главный эпизод, понятно, это ошибка Писякова.
100%, да.
То есть это момент...
Это был переломный момент. Причем абсолютно. Об этом сказал даже Карпин на пресс-конференции.
Так же, как карточка Роши. Да. Красная карточка Роши, да. И здесь очень важно, да, что Ростов, при том, что они очень хорошо двигаются. Кстати, нужно отметить спартаковское движение. Я такого движения у «Спартака» не видел очень давно. «Спартак» очень хорошо двигался в этой игре. Но обратите внимание, Ростов, при том, что, опять же, они дают в первый час всегда очень хорошее движение, прессинг, давление. Ростов всегда проседает в последние 20-30 минут. И вот здесь это было... Вот, опять
и «Спартак» совпало. Вчера добил просто-напросто.
Они, да, Ростов должен был открываться, раскрываться после вот этой ошибки Писякова. Да? И «Спартак» спокойно ловил свое пространство, свои возможности и уже ловил Ростов на том, что они начали проседать немножечко по
готовности. Ну да, появились бы свободные зоны, и уже как бы пошла бы игра другая совсем.
А в итоге плюс 10 к психологии и полетели?
Встряска, да, очень такая. Как ты считаешь, вот с точки зрения человека, который симпатизирует красно-синим, встряска, которая сейчас в «Спартаке» произошла, это к лучшему или к худшему? Потому что, наверное, будь Гильермо тренером, оставаясь Гильермо Абаскаль тренером в дерби, наверное, попроще было бы ЦСКА.
Я думаю, да, конечно.
Сейчас просто конечно. Мало кто знает, слушай, что от «Спартака»
Жень,
ждать.
Жень, но при этом «Спартак» все равно собирался на все дерби.
Собирался.
Вот, в отличие, игроки устали-устали, но с «Динамо», например, выдавали игры.
Даже, там, ты знаешь, я помню...
С тем же ЦСКА не проигрывали.
Даже когда Кононов был тренером «Спартака», играли на открытии арене тогда еще и выдали совершенно огненное дерби, когда Жиго бил себя в грудь и все это фаерами заволокло. Ну, то есть на дерби все настраивались.
Ну, это действительно так. Ну, вот опять же, дерби имени Никиты Баженова как лекарство от любых, вот, не знаю, шапкозакидательских настроений или каких-то суперуверенных раскладов. В дерби может произойти что угодно, когда угодно. Но если вы вспомните первый круг, ну, несмотря на то, что играли в Тушино, это было дерби за ЦСКА. И вот этот поздний гол Медины, который, ну, скорее был против логики, как мне кажется.
Ну, против логики, действительно, да. Да.
Ну,
но,
да.
Но больше такой, как бы, как это, кармический, да, то, что Медина своей бывшей команде...
Да, положил...
Медина забивает, Марио бегает по бровке, празднует.
Такой сезон у ЦСКА. Слушай, скажи, пожалуйста, такую вещь. ЦСКА одной ногой в суперфинале.
Кубка.
Да. Ну, сейчас «Зенит».
Два матча с «Зенитом» — это одной ногой?
Ну, я бы так сказал. Мне кажется, что у ЦСКА... «Зенит» сейчас не тот все равно.
Не тот относительно там, прошлого сезона.
От прошлого сезона, да.
Не тот, да, не тот. Да сейчас, блин, вообще складывается такое впечатление, что...
Что в «Зените».
В «Зените». У всех что-то происходит, да. И вот знаете, там частая ситуация, когда чемпионство лежит на дороге, ты только пойди его возьми.
Ну, говорили же, этому... да, говорили же, что чемпионство в российской премьер-лиге проигрывается, а не выигрывается, да. То есть... «Зенит» близко стал подпускать. Как ты считаешь?
В прошлом году такого впечатления не было.
В этом я про.
В этом есть. В этом есть. «Зенит» уже можно было нагнать и перегнать.
Он наелся?
И «ЦСКА», и кому угодно. Ну, мне кажется, насыщение произошло у бразильцев, да, новые еще не до конца втянулись, там поют дифирамбы Педро и по делу, но это еще... Ему поют дифирамбы за эпизоды.
Ну, вот эпизод, но... со «Спартаком», например.
Да, Кубке, вот. Да, но если вы посмотрите на то, как он играет системно, есть большие вопросы.
Он
да?
молодой. Ну...
Абсолютно, конечно. Пацану 18 лет. Это один из первых игроков 2006 года, которые заиграли в российской премьер-лиге. Это, на самом деле, первый, кто заиграл. Потому что формально был первым, кто вышел до 2006 года рождения. Илья Зубенко из Ростова, но он там вышел на минуту. А Педро играет, забивает, создает. Поэтому, ну, конечно, от него там требовать суперсистемной игры пока не приходится. Но глобально вот новые еще не втянулись, а старые как будто подустали немножко, да. И, понятно, начинается нытье по поводу «хочу домой», начинаются проблемы, не приехал, не доехал, не добежал. Ну,
но при этом все равно «Зенит» эти проблемы как-то решает каким-то образом.
У них запас. У них достаточно большой запас по классу. Да, у них самый крутой состав, самый дорогой состав.
Мы сколько говорим о том, что да, там Вендл, Кассьера, все им надоело. В каждом межсезонье эти разговоры идут. И все равно они выходят и делают результат.
Причем «Зенит» штампует, по сути дела, золотые медали себе. А вот кубок, как ЦСКА в прошлом сезоне, вот как вы... Вот... Понимаешь как, никто от ЦСКА не ожидал в прошлом году, что они выиграют этот кубок. Ну, я вот смотрел, и мне как-то, ну, не... Ну, я, правда, не ожидал, что «Спартак» «Акрон» проиграет и улетит оттуда.
«Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Акрон», да? Вот...
«Торпеда» еще тогда была.
«Торпеда», да, еще. Да, ну, «Торпеда», ладно. Ну, то есть, вот это, помните, мем со смертью, который идет
по
дверям и стучится следующим?
Ну, вот... Тогда я смотрел финал Кубка, суперфинал Кубка России, и тогда, конечно, Игорь вытащил тот финал.
Ну, это фактор, да, для ЦСКА на протяжении всех этих лет, 20 лет уже.
Как ты думаешь, когда он закончит? Тебе нет инсайда?
Я не хочу, чтобы он заканчивал.
Я понимаю.
Ты понимаешь, это личная история, потому что я тоже 86-го года рождения, и вот пока Игорь играет, продолжается моя юность. Для меня это символ. Я не хочу стареть, пусть играет.
нет, здесь не то, чтобы мы, как бы, знаешь, там позлорадствовать. Он, конечно, ну, вопросов нет. Мастерюга высшей пробы.
Согласись, что даже Спартаку круче играть против Акинфеева, да? Ну, потому что должны быть вот эти супербойцы. Если...
Ну, это прям, да, он...
Ветер... Символ, символ противостояния в целом-то Акинфеев.
Обыграть Спартак с Тихоновым, Титовым и Цимбаларем круче, чем обыграть Спартак без них, да? То есть, потому что потом скажут, да, господи, что там такое?
Слушай, есть у ЦСКА, ну, хоть какая-нибудь адекватная замена, ну, резервиста? Кто сейчас? Вот?
Ну, Тороп.
Тороп, да?
Ну, Игорь сам на него указал, да, он сказал, вот мой сменщик. Блин, сидеть под Игорем, такая
это,
история,
это,
да?
Да, это вот...
Сколько, сколько карьер прошло под ним? Там Сергей Чепчугов, бедный, да, что с ним стало? А Помазун сбежал от Игоря.
Ну, а, да, тут как бы ты просто губишь, по сути дела, свое золотое время.
Вроде бы ты в ЦСКА, а вроде бы ты под Акинфеевым, да? Также в хоккее сидели под Третьяком в свое время. Ну, вот Тороп, он же очень рано появился в ЦСКА. Тоже там в районе 16 лет. Вот он все это время под ним. И, ну, понятно, что Игорь закончит. Я думаю, что по его настоянию будет играть Тороп. Тороп. По крайней мере, пока не возникнет там.
А как он это... То есть он как-то в команде это обозначил? Или тренер?
По-моему, он открыто об этом говорил. Ну, по крайней мере, я точно знаю, что Игорь считает Влада своим продолжателем, да, своим преемником.
Подаван.
Операция преемник, да. Здесь все четко.
Знаешь, какая еще тема? Вот про интерес текущего чемпионата. Практически все команды топ, ну, скажем так, верхней части таблицы, у всех тренера находится либо на ниточке, либо уже снято. Вот если ведь Краснодар вернулся, Мусаев, mm-hmm. Спартак берем, к Федотову есть вопросы у болельщиков ЦСКА, по крайней мере, я видел призывы к тому, что уже надоел там вот с этими вот постоянными поражениями, как это сказать, безвольными, небезвольными, мы вот термин пытались подобрать, выигрывая матч, потом проигрываешь. Конфликт у Галактионова с Дзюбой, да, это уже там Галактионова вопросы. Все идут в топе, и у всех говорят о том, что надо менять тренеров или меняют.
Ну вот Федотов, наверное, в этой компании наиболее уверенно держится, ну, по крайней мере, до конца сезона. Слушайте, ну вот опять же, да, верхняя часть таблицы, и если бы хоть у кого-то были в порядке дела, эта команда бы сейчас с отрывом лидировала.
Да, точно.
То есть вот такой сезон. А посмотрите вообще, что происходит в чемпионате. Вообще ни в чем нельзя быть уверенным. Вроде бы закончили осеннюю часть с пониманием, что все плохо у Сочи. Сочи одна из лучших команд по игре этой весной. Ну, да,
Морено. Балтика, Морено пришел и просто...
Ну, говорили, Морено не поймет, где он оказался. Футбол Морено не подходит для того, чтобы его быстрее, быстро поставить, там, тем более в российских условиях, в условиях борьбы за выживание, что нужен Юран, а не Морено для того, чтобы спасаться. А в итоге что творит Сочи? Но это ничего им не гарантирует.
Абсолютно ничего. Но вчера они 2-0 горели с Уралом и 2-2 сыграли.
Да, да, да. Я смотрел игру. Кстати, это был далеко не лучший матч Сочи, хотя там, в принципе, там игра раскрылась. Да? Два гола Ионова, сумасшедшая концовка абсолютно. Балтика, которая набирает от тура к туру. Кто вылетать собрался? Вообще кто-то вылетать собирается?
Ну, слушай, Оренбург? Ну, он как-то... Ну, это, может быть, мои хотелки.
Вчера очень достойная игра против «Зенита». Тоже это говорит о том, что «Зенит» не в полном порядке, да? Я комментировал «Зенит» против Оренбурга, когда они их размазали 8-0 дома.
8-0,
да. Да, и, кстати, что интересно, с этого начался ренессанс Оренбурга при Личке тогда. Да,
с тебя?
Ну, не то чтобы прямо с меня, хотя я жил с ними в одной гостинице тогда.
Ты вот как... Скажи так, болельщик ЦСКА, но у тебя на канале есть три прекрасных фильма про «Спартак». Это про Николая Старостина, про Олега Романцева и Георгия Ярцева. Вот три просто, ну, мне очень понравились.
Спасибо, спасибо.
Вот. Любовь к искусству?
Ну, любовь к футболу.
Футболу.
Это детство мое, да, романцевский «Спартак» — это такая же часть моего детства. Я хорошо помню этот «Спартак», и я получал удовольствие от игры «Спартака», например, в Лиге чемпионов в том числе, да. Мне неприятно было, когда этот «Спартак» обыгрывал мою команду, но я искреннее удовольствие получал. То есть я помню эти матчи, да, я помню, как я смотрел их. Я помню, как я болел за «Спартак» в Еврокубках, поэтому это тоже моя тема, да, понятно, что мой клуб другой, у меня цвета другие, но это мне было интересно делать эти фильмы.
У тебя это первый опыт был? Вот я имею в виду, как это, фильма производства, наверное, или вот участие в таком проекте?
Ну, это некий съемочный процесс. У меня это тянется с 2005 года, да, как я оказался в банде футбольного клуба у Василия Уткина.
А, ну да, собственно.
И, ну, понятно, что там это был немножко другой формат. Сначала скромные работы какие-то, потом полноценные репортажи. Ну, и дальше, когда ты потихонечку эволюционируешь, сначала от маленьких репортажей, потом от больших репортажей на большие темы, потом ты делаешь некие, там, не знаю, спецрепы на 20-24 минуты, ну, и от этого потом следующий шаг ты делаешь в сторону какой-то документалки, да, то есть, когда это происходит так плавно, ну, ты не замечаешь этот процесс.
Просто идет и идет. Тебе нравится вообще, ну, документалистика сама в себе?
Мне интересно. Мне, ты знаешь, мне вот интересно разбираться на темы, которые я для себя еще не закрыл, да, не заполнил пространство, да, где белые пятна есть. Вот, например, я недавно делал фильм про письмо 14. И я помню свои эмоции, да, когда это происходило. Ну, я маленький еще был. То есть, ну, вот что-то, да, отказались. Сборная потом плохо... Ну, то есть, это как в детстве, вспышки есть. И потом, понятно, все это обрастало информацией, ты про это читал, ты про это говорил, но все равно я для себя до конца не понимал, что случилось, почему это произошло, как это было. И вот как, когда я делал фильм, то есть ты одновременно делаешь фильм, и для себя получаешь ответы, вот как это происходило.
Заполняешь эти ниши, как бы, да, да, которые у тебя...
Да, то есть тут два в одном. И, ну, мне это интересно.
Это то же самое, что мы с тобой с историей начинаем копаться и уходят.
Ну да-да-да.
Ты делаешь и для себя, и для других.
Да, просто вот мы заметили, что как бы наши исторические выпуски, они, знаешь как, они самые мало просматриваемые. Ну, блин, ну это адски так интересно на самом деле.
Ну, зато это просмотры такие.
Такие, знаешь, да, 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 это, знаешь, сочные, как да. Сочные, да. То есть да. Это прям ценители...
Те, кто смотрит, ищет смысл, а не жвачку.
Точно.
Еще один вопрос тоже касаемо канала. Есть там три извечных вопроса русской интеллигенции, да? Кто виноват? Что делать? Ну и где мои очки, да?
Очки вот. Вот. Или ты про те, которые вопрос... в таблице пропадают сейчас.
Вопрос, кто виноват, ты зачеркиваешь.
Да.
Вот. И остается, что делать. У тебя вышло там два выпуска.
Да.
А, причем с диаметрально противоположными мнениями.
В этом задумка была, да.
А, вот так вот.
Да. Да. Два мнения схлестнуть в первых двух выпусках диаметрально противоположные, в том числе по тому, куда двигаться, и в какую сторону, на запад или на восток.
То есть там в одном выпуске Гурцкая говорит о том, что надо все пробиваться, оставаться
ждать
в Европе.
Без конца, говорит,
да, да, Тимур, ждать, да, без конца, а второй Геркус говорит, что нет, надо срочно-срочно идти в Азию. Вот у тебя какое-то свое мнение есть, или ты пока не хотел бы его озвучивать?
Ну, я-то, знаешь, я посерединке, наверное, да, то есть вот мой консерватизм здесь меня где-то между вот этих двух огней заставляет держаться. То есть мне нравится, то есть с одной стороны мне нравится рациональность Тимура, да, который раскладывает вот эту азиатскую тему, да, ее разносит через быт, говорит о том, что будет с нашим чемпионатом, если там летать по 7 часов, смена часовых поясов, мы должны уважать свой чемпионат. Я с этим согласен. С другой стороны, мне нравится позиция Ильи про то, что мы должны развивать свою тему, да, то есть мы должны создавать свою систему. И я... Мне не хочется это признавать, но я близок здесь к тому, чтобы согласиться с Ильей не по поводу того, что нужно срочно бежать в Азию, а по поводу того, что, к сожалению, наша история вот в Еврокубках, в том виде, в котором она была, она закончилась.
Да, 100%. Это просто непонятно, как мы с Польшей будем играть. Вот что это будет?
И это, и вот... Ну, вот эта поговорка, да, которую мы часто слышим, в одну реку не войдешь дважды. Почему не войдешь? Не потому, что ты не можешь два раза войти в, там, я не знаю, в Москву реку, или в Аку, или в Волгу, а потому что та вода, в которую ты зашел в прошлый раз, она уже утекла. И та река, в которую ты войдешь во второй раз, она будет другой. Вот та вода, которая была перед тем, как нас отстранили, ее больше нет. Нет больше этих Еврокубков, нет больше этого рейтинга УЕФА, нет больше этой системы. Лига чемпионов становится суперлигой. Это действительно так. Там чехи на шару заскочили, но глобально ни чехов, ни нас там никто не ждет. Мы не нужны в этой системе. Мы будем очень тяжело, если случится возвращение в УЕФА, вдруг, хотя я не понимаю, при каких обстоятельствах и как, да, то есть должна полностью поменяться политическая конъюнктура для того, чтобы она случилась, мы будем очень тяжело возвращаться к какому-то, даже не то чтобы вот прежнему статусу, просто к тому, чтобы играть с клубами, которые нам интересны.
Безусловно, а при прочих равных это клубы уровня там Работнички, Кошицы и прочее.
Ну, наверное, да. Ну,
то есть, если есть Суперлига, будет и какая-то лига но для чуваков пониже.
Ну, лига конференции, да, посмотрите, ну, вот, посмотрите, что они сделали. Они сделали Лигу чемпионов Лигой Толстосумов. Ну, по сути, опять же, это альтернативный проект Суперлиги, когда УЕФА закрыл возможность образования Суперлиги, да, и приложил для этого все возможные усилия. Они должны были предложить альтернативу. То есть, они должны были предложить Суперлигу в рамках УЕФА, да, где УЕФА просто был бы не отстранен от процесса, а находился бы в центре его. Они сделали Лигу чемпионов Суперлигой. Они, по сути, закрыли Лигу Европы для топовых федераций. Да, посмотрите, там, то есть вот та разнолепная Лига Европы, когда там были, не знаю, македонцы, албанцы, исландцы, ее нету даже в помине. Ну и вот то, что будет в следующем сезоне, это будет турнир для команд второй волны из первых там 6-7 Лиг Европы. Ну и Лига конференций. Все флаги в гости к нам. Вот Лига конференции это вот такая людская, где...
Я бы сказал, даже просто людиновская такая. Как угу. Вот. Все так на самом деле. И вот встает резонный вопрос. А надо ли нам это?
И да, и нет.
Почему, вот... почему да? Вот мне интересно. Почему нет, понятно.
Ну, я не знаю. Слушайте,
чтобы просто
ну,
там
ну,
быть?
Ну, потому что нужен... Ну, нужна какая-то соревновательная практика международная. Нужно какое-то мерило твоего уровня, да? Мы же через международные матчи пытаемся как-то отмерять, где мы находимся.
Хотя бы
да?
Понять, кто мы вообще.
Кто мы, где мы. Сборная, да? То есть понятно, что... Слушайте, ну, европейский футбол выстроен очень круто, да? И понятно, что есть европейский футбол, есть построение соревнований УЕФА и все остальное. Да, и если говорить про все остальное, ну, Южная Америка, да, как пример, ну, мы точно там не окажемся, да, в силу географии.
Туда-то уж точно летать.
Да, туда-то уж, да, а куда летать, да, то есть...
Ну, вариант один остается, это вот эти азиатские страны, там, Узбекистан, Малайзия, Катар.
Я очень тяжело себе это представляю. То есть вот, опять же, если...
Хотя бы Турцию надо возить, затаскивать.
Ну, вот, мне кажется, знаете как, мне кажется, что... Футбол мировой, он будет меняться. И он будет меняться согласно тому, как будет меняться мир. То, что будут происходить изменения в мироустройстве, ну, наверное, это так. Наверное, да, я не знаю. Вот. Но если будет меняться вот, мир с точки зрения политической, с точки зрения социальной, футбол тоже будет терпеть какие-то изменения. Посмотрим. Я думаю, что нам все равно придется какое-то время ждать, да, нас не будет ни в Европе, ни в Азии, и у нас будет время дозреть мыслями самим, может быть, к тому, чтобы начать что-то свое, да, потому что...
Как ты это видишь, вот что свое? Ну, хотя бы...
Ну, КХЛ, например, есть, ну, вот в каком-то виде.
То есть мы собираем под эгидой какой-то лиги условной, которая образована на территории России, вот близлежащие клубы, там условно ну, Кайрат из Киргизии, там вот что-то такое?
Я не знаю. Я вообще вот не представляю себе, что это может быть, но то, что нам нужно будет как-то что-то искать в условиях изоляции, ну, изоляции условной, да, понятно, что мы не изолированы полностью.
Ну, у нас как бы, знаешь, как ребенка, который нашкодил, в угол поставили и сказали, все, стой, и вот пока мы тебя не...
Но ребенок растет,
да.
И ребенок рано или поздно скажет родителям, а это не родители, да, это, там, не знаю, мачеха и ее сожитель, да, ты скажешь им, да пошли вы знаете куда, да, то есть в какой-то момент. Я думаю, что это произойдет. Просто вот что будет альтернативой, у меня недостаточно фантазии для того, чтобы это пока нарисовать в голове.
А у наших футбольных властей, как ты считаешь, такой фантазии достаточно?
Ну, как-то быт, наверное, подтолкнет всех для того, чтобы начать фантазировать. Я думаю, да. Вот опять же, мне тяжело представить. Ну, то есть, Геркус сказал правильную фразу. Эту чашку не склеишь. Да?
Да-да,
вот как ты ее не будешь клеить, не случится этого. Вот поэтому мне кажется, что она истина, она опять где-то посередине. Как между ЦСКА и Спартаком, вот так же между Тимуром Гурцкая и Ильей Геркусом.
Слушай, ну прекрасно вернулись к теме ЦСКА и Спартак, да, наверное, надо финализировать ее каким-то образом.
Как-то, ну, я не знаю, давай, не знаю, ну, прогнозы делать, наверное, не будем, да, это дело не очень было.
Ну да, тем более у нас нет здесь этих логотипов букмекеров никаких что.
Да, у нас синий цвет. То есть вы все-таки решили сделать студию красно-синий, да?
Ничего, ну, надо... у нас и белый есть на самом деле.
Спартаковский шарф уже поставился.
Ну, чего ждем? Разгромного счета ждем какого-то?
Нет.
Нет?
Нет.
Ждем нерва, драйва, возможно, там, не знаю, крови даже в каком-то смысле, да?
Кровь будет.
Соболев дельфином нырнет?
Ну, что-то изобразит. Что-то, может быть, не... Ну, что-то будет. Вот с Сашей, мне кажется, что-то будет. Нет, а нету его друга опять. Помните, уже ведь было Дерби, когда не было...
Не было.
Они бы что-то... Опять, к сожалению...
Сообразили на двоих, да?
100%, да. Слушайте, ну, будет заруба. Будет... Мне кажется, ни та, ни другая команда не могут себе позволить сыграть на ноль, да? То есть этого без обьют. Я думаю, что опять будет что-то вот очень близкое. 2-2. 3-3, 3-2 в одну сторону или в другую. Ну вот, это будет весело, 100%.
Кого ты считаешь... Давай так, три самых опасных игрока Спартака, на твой взгляд. Вот для дерби, чисто для дерби. Вот ну, Соболев,
и,
окей.
И ЦСКА, да? Вот.
Ну да, а мы, соответственно, тебе нашу.
Ну, смотрите, я думаю, опять же, вот если мы увидим Спартак в том виде, в котором мы видели вчера в Ростове, да, это будет игра на быстрых выпадах, да, это будет... игра в контратаку в том числе, да, это будет хорошее использование пространства. Поэтому я скажу, что будет опасен
Медина.
Бангон, да? Угу. Я скажу, что будет опасен Угальде. И я скажу, что действительно Медина — это фактор, может быть, даже не столько быстрых выпадов, но фактор стандартов. Стандарты могут в этом матче зарешать.
Хотя Спартак в матче в Ростове-на-Дону первый стандарт вообще реализовал. Это просто с ума сойти.
Ну вот Спартак-то стал другим, да? То есть, смотрите, появляется еще один дополнительный рослый игрок. То есть у ЦСКА главная как раз воздушная угроза мимо, да, Роша. Не будет Дивеева, который очень неплохо выглядит в воздухе.
Да, столб, по сути дела.
Ну да, оборона. Хотя именно он сейчас проспал первый мяч Ахмат Канате забил, да, как раз из-под него. Поэтому ЦСКА теряет в плане ударной мощи в воздухе. Спартак, наоборот, получает еще одного дополнительного игрока. То есть, ну, если вот там даже та же тройка будет, плюс один рослый защитник, будут, ну, я думаю, что также и сыграют Дуарта и Бабич и Чернов. Плюс Соболев. Плюс Хлусевич, хорошо играющий в воздухе. Да. Хороший ударный кулак получается.
Центр Мартинс Спруцев, наверное.
Мартинс может в воздухе сыграть.
Да, может. Итак. По поводу опасных игроков у ЦСКА. Игорь, во-первых, да, все-таки его нужно опасаться в каком-то смысле.
А нужно, потому нужно. Что Игорь — это предголевые передачи.
Да.
Это рабочая абсолютно тема, да. То есть вот последний раз это было в игре с Факелом, когда с него началась атака, хотя, мне кажется, там срезка была, но все равно пас получился впечатляющий на чужую половину поля. И по ходу сезона это уже несколько раз работало. Игорь действительно опасен в атаку.
Знаешь, какое у него есть место, ну, скажем так, слабое? Я так понимаю, что после травмы он не может... прыгать у него, как бы заваливаться, да, на одну из сторон, по-моему.
Ну, то, как Игорь выпрыгивает, ну, действительно, ну, слушайте, в 21 год он уже получил первую травму.
Да, листов, здесь...
Да, потом была еще одна. Понятно, что у него есть определенные ограничения. Но по-прежнему Игорь — это X-фактор армейский, да? То есть ему 38 лет, а только что исполнилось, у него две тяжелейшие травмы колена. И если бы он не закончил сборной в свое время, я думаю, что он бы уже закончил с футболом. А так он немножечко себе продлил срок на футбольной земле, и я надеюсь, что еще пойдет в следующий сезон как минимум.
Я думаю, что он намеренно это сделал, чтобы за клуб поиграть, потому что он бы, наверное, не вытянул и там, и там.
Ну, потому что если ты играешь без пауз, да, если ты в паузу на матче сборных сразу уезжаешь в национальную команду, ну, тебе не успевают суставы восстанавливаться.
Просто банально, да.
Да, вот у него, понятно, с коленями уже, ну, тяжело. Тяжело. Опять же, две тяжелые травмы плюс просто нагрузка за выслугу лет.
Второй игрок. Я назову Чалова, наверное. Федю.
Федя должен включиться, да. Переподписанный контракт, хотя тут, опять же, условно. Мы понимаем, что летом Федя будет торговаться и, скорее всего, уезжать. Но тогда, тем более, это его последнее дерби.
Блин, вот знаешь что? Все хочу спросить у кого-нибудь из армейцев. А почему, не когда была возможность сначала его продать за хорошие деньги, почему не продали?
Ну, потому что это была концовка трансферного окна, насколько я знаю. Mm-hmm. Причина была в том, что команда осталась бы без нападающего, и, вероятнее всего, никого бы не успели подписать. Собственно, такие деньги предлагались, потому что это была концовка трансферного окна. Кристал Пэлас был необходим еще один игрок в атаку, они никого не могли найти, и они готовы были пойти all-in с Чаловым.
Просто у ЦСКА, и тогда была не очень хорошая финансовая ситуация, и для них это было бы...
Тогда заходил веб, понимаешь? То есть не было ощущения, что ЦСКА живет прям на последний и ничего не будет. Заходил веб, поэтому эти 25 миллионов...
по сути дела.
Да, то есть кажется, что это абсурд, утопия, да, но ЦСКА мог себе позволить отказаться от такого трансфера. А Федя об этом помнит. И для Феди это до сих пор незалеченная травма, насколько я знаю.
Ну да, у него возможность была в Англию уехать, по сути дела.
Да, уже затянувшаяся немножко травма, но такая, да. Потом-то он поехал только в Базель, и там остался только на полгода, и аренда не была продлена. И
где он работал с Абаскалем, кстати говоря.
Да, да, первый российский игрок, который поработал с Гильермо Абаскалем.
Кого третьего можно назвать, Артем, как думаешь?
Третьего? Денисова?
Нет, я про...
Дениса.
Который может сыграть
опасный игрок для вас.
Вот оно, вот оно.
Вот как болельщики Спартака верит в свою команду. Не, ну третий, я думаю, сейчас Тамерлан Мусаев.
Да, может.
Иван Обляков. 100%. Да, я бы назвал Вилену Рошу, но где?
Вот, может быть, знаешь, да, даже не Мусаев, все-таки, да, лучше Обляков даже, наверное, потому что иногда он оказывается там, где надо, у ЦСКА.
Ну, он часто оказывается там, где надо, да, но не всегда это бывает голево. Обляков очень умный игрок. Обляков игрок с хорошим объемом. Тут понятно, что он будет играть. Вообще, слушайте, в ЦСКА сейчас, мне кажется, с вероятностью 99% можно назвать стартовый состав. Да?
Да.
Я думаю, что Спартак будет тем же составом
играть. Там выбирать просто особо-то как бы...
Да, собственно, вариантов-то не осталось. То есть тройка центральных, скорее всего, Мойзес, Агапов и Сделлар. Да?
Да.
Других вариантов нет. Значит, если Агапов будет играть в центре, значит, слева Гаич, любимый игрок болельщиков Спартака в этом сезоне.
Да.
И Келвин справа. А в опорной зоне, если Сделлар уходит в тройку центральных, собственно, он там играл, да, последние матчи, значит, это Обляков и Мендес. Если Обляков в середине и при этом уехал Файзулаев, значит, Давила, Чалов и единственная позиция, наверное, Мусаев, вряд ли Заболотный. Да, Заболотный может выйти на замену. Вот и состав ЦСКА. Можно выбирать самых опасных.
Про ворота мы даже не спрашиваем. Вот. Наш состав тоже, в принципе...
Но у нас больше вариантов, кстати, сейчас.
У нас вариативности больше, но...
Больше вариантов, как...
Я не думаю, что Шлишкович будет уходить от той схемы и от того подбора игроков, которые были вчера. Например,
Бангонда вопрос, да?
Зиньковский вопрос, угу. Может тоже выпустить.
Зиньковский даже и не вышел.
Отдохнул.
Согласен.
То есть тут варианты как бы так тоже.
Бангонда-то как преобразился, да? Вот он как он сезон начал.
Сколько он сыграл-то? Несколько минут.
Преобразился.
На 3 минуты преобразился.
Но все равно, послушай, он начал сезон, забивая в каждом матче, потом вообще как бы была безголевая какая-то засуха у него, потом был Кубок Африки, африканских наций. И сейчас он вернулся, вроде бы положил все-таки один для своей собственной уверенности.
В общем, интересно будет, что получится из этого дерби. Да,
да, мы ждем с нетерпением. Мы надеемся, что будет яркий, искрометный, атакующий и очень интересный футбол.
100% будет атакующий, потому что в оборону ни нынешний «Спартак», ни нынешний «ЦСКА» сыграть не смогут.
Вот. Что еще? Да.
Всем спасибо, ребят. Оставляйте обязательно комментарии. Если досмотрели досюда уже, ставьте лайки.
Да. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на наш канал. Заходите, кстати, в телеграм-канал. Мы там иногда разводим бурные дискуссии на разные темы. Всех рады видеть.
Заходите в телеграм-канал Михаила и ссылку на фильм, о котором мы говорили, да, надо дать.
Спасибо.
Миш, спасибо, что пришел. Очень рады были тебя видеть в нашей
студии.
Спасибо
вам. Спасибо вам, парни. И поболеем за своих на дерби. Я не работаю, поэтому я от души смогу поболеть.
Вот так. Всем пока.
Все, всем пока.
А сейчас небольшое обращение к тем, кто слушает нас в аудиоверсии. Спасибо вам большое, нам очень приятно.
Поставьте, пожалуйста, нам 5 звезд или лайк, в зависимости от того, каким подкаст-сервисом вы пользуетесь. Это поможет нам попасть в рейтинги и значительно расширить аудиторию.
Очень интересно, откуда вы о нас узнали. Напишите, пожалуйста, об этом в отзыве.
Кстати, вы можете смотреть и видеоверсии разговора на нашем YouTube-канале КБ Подкаст.
Ссылка в описании.